Сегодня мы будем говорить о церкви, а точнее о теле Иисуса Христа, которая когда-то началась с 12 человек. Вечеря Господня, страдания и смерть, подвиг Господа Иисуса Христа на Голгофе – это не только воспоминание нашего спасения, это еще и воспоминание провозглашения нашего единения в теле Иисуса Христа. Я прочитаю с 1 стиха, 10 глава Евангелия от Матфея. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев, или Вей, прозванный Фадеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его». В прошлое воскресенье мы изучали последние стихи 9 главы этого Евангелия, где Иисус Христос говорил о том, что нам нужно молить Господина жатвы, обращаться к Богу с тем, чтобы Он выслал делателей, выслал тех, кто мог бы вот на этой большой ниве, которая так много отражает людей, нуждающихся сегодня, кто мог бы трудиться. И вот сразу же после этого мы встречаем эти слова, когда апостолы, услышавшие эти слова, сразу же отзываются на этот зов или сразу же реагируют. И Иисус Христос сразу видит их готовность и посылает их. Это первое представление, это первый раз, когда Матфей все 12 учеников упоминает здесь, перечисляет их поименно и делает это с определенной целью. Дело в том, что 12 апостолов приобрели огромную известность. Если сегодня где-то вспоминают о 12 апостолах, знаете, их рисуют на картинах, о них писали и продолжают писать музыкальные произведения. Каждый раз, когда человек говорит об апостольстве, об апостолах, то чаще всего вспоминается картина людей, особо святых, особо избранных, особо предназначенных, людей, у которых ореол над головой чаще всего рисуют или видят этот ореол. Тем не менее, эти 12 человек, действительно играя огромнейшую роль, которую они сыграли или должны были сыграть в процессе формирования церкви, они имели еще одну сторону, о которой мы сегодня с вами поговорим. Послание к Ефесянам, 2 глава. Апостол Павел объясняет, что вот эти 12 человек, или апостолы и новозаветные пророки, то есть те, кто был избран Иисусом Христом для специальной, особой задачи, они отличались от других людей. Они отличались тем, что у них роль была другая. Их функция была уникальна, неповторима. Посмотрите. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». То есть, если вы сегодня, или я, или кто-либо другой, является членом церкви, то мы сегодня стоим на основании апостолов. У апостолов была такая задача, они были первыми, и они получили особые права, особые обязанности, и они выполняли особую роль. В здании не бывает двух фундаментов. Один фундамент существует, и вот этим фундаментом являлись 12 апостолов. И их уникальность или их абсолютный неповторимый статус отражен даже в вечности. Посмотрите, пожалуйста, книга Откровения, 21 глава, где Бог показывает Иоанну, показывает Новый Иерусалим. И вот там, в Новом Иерусалиме, ему было показано, что основание стены города, этого нового города, каждая несет на себе имя, имя 12 апостолов. Посмотрите, стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Посмотрите, даже в вечности апостолы какую роль играют? Фундамент. Основание. Это очень важный фактор, потому что в следующий раз мы будем говорить о том, что у них были функции, которые не повторялись потом. этих функций не было у других людей, которые следовали за ними. То есть вот эти люди обладали особым статусом. Но я хотел бы посвятить наше время сегодня, большую часть этого времени, тому, чтобы посмотреть на их обычную сторону. Кроме того, что они были основатели церкви, кроме того, что у них была особая роль, особое право, особые дарования им были даны, апостольство, кроме этого, они были первыми учениками. Они были первыми членами церкви. В церкви Иисуса Христа первые члены были вот эти апостолы, эти ученики, которые были рядом с Ним. Знаете, когда мы говорим об этих людях, мы можем научиться качествам настоящих учеников у них. Вы знаете, что на протяжении долгого-долгого времени верующие, христиане, назывались этим именем ученики. Их знали как учеников. И когда первые вот эти люди собрались вокруг Иисуса Христа, они не пришли там апостолами. Они не пришли и не спрашивали, так, есть здесь вакансия апостола? Одно из 12 оснований, где там еще, может, свободно осталось? Абсолютно нет. Они пришли туда учениками. Да, этим ученикам Иисус Христос дал потом особую функцию. Но я сегодня вместе с вами хотел бы посмотреть на то, что значит быть настоящим учеником. Этот вопрос особенно важен в том смысле, что мы сегодня, стоя перед вечерей Господней, стоя перед хлебом и вином, стоя перед жертвой Иисуса Христа, это сверхважно посмотреть на себя и дать ответ, а являюсь ли я сегодня настоящим учеником. Если во мне, в моей жизни, в моем сердце, в моей вере, в моем христианстве вот эти качества, когда я могу быть уверен, что я действительно настоящий ученик, я по-настоящему действительно принадлежу к телу Иисуса Христа, я могу вспоминать страдания и смерть Господа. Кем были эти люди? Очень интересно. Это первые члены церкви. На каком основании Иисус Христос их выбирал? Евангелие от Марка, в 3 главе, 13 стих, Марк так описывает, каким образом Христос избрал учеников. Посмотрите, потом взошел на гору и позвал к себе, интересно, кого сам хотел, и пришли к нему. В Евангелии Иоанна, в 15 главе, Иисус Христос говорит о том, что не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть Иисус Христос, основываясь на каких-то принципах, выбирал этих людей. Возникает вопрос, как? 12 учеников всегда упоминаются в трех группах по 4. В любом месте, когда вы встретите перечисление этих учеников, они всегда сгруппированы. По всей видимости, мы не знаем о том, что существовала структура разделения подгрупп в этой группе. Но по всей видимости, это естественным образом получилось. Симон Петр, Симон, которому впоследствии дали имя, Иисус Христос дал имя Петр, Андрей, его брат. Кстати, Андрей известен тем, что он нашел Петра и позвал Петра. В первой главе Евангелия Иоанна об этом описано. Иоанн и Иаков, еще два человека, еще два брата. Эти четыре человека, они все были рыбаками, они были из одного города, по всей видимости, они были сотрудниками, или они вместе ловили рыбу, знали друг друга хорошо. И поэтому чаще всего мы встречаем упоминание вот этих четырех вместе, а точнее даже Симон, Иоанн и Иаков, Петр, Иоанн и Иаков чаще втроем, Андрей как-то часто остается в тени. Следующая группа, Филипп Варфоломей, или он еще известен под именем Нафанаил. Варфоломей бар Толомео, бар – это сын, сын какого-то Толомео, отца, по всей видимости, это его было фамилия или второе имя, или последнее имя, как некоторые говорят, в прямом переводе с английского языка. Фома, неверующий или сомневающийся. И Матфей. Интересно, что Матфей, только в Евангелии от Матфея он назван, и Матфей – мытарь. Заметьте, не скажу, что Матфей – сотрудник налоговой инспекции. Он сам пишет о себе, и он сам себя называет очень просто. Матфей – самый негодный человек, мытарь. Третья группа – Иаков Алфеев, еще один человек, который носил имя Иаков. Его называют здесь Алфеев, потому что он был из другой семьи, чтобы различать с Иаковом, сыном Заведея. Левей, которого назвали потом Фаддеем. И Симон Кананит. Этот Симон еще был известен как Зелот, потому что он принадлежал к такой полутеррористической организации. Очень интересная компания подобралась. К полутеррористической организации, которые воевали против римлян, и они использовали террористические методы. Они всегда с собой носили ножи, и втихаря из-под тишка в толпе они могли кого-то там лишить жизни из этих римских оккупантов, которые оккупировали. Последний – Иуда Искариот, который предал Иисуса Христа. Но о нем отдельно мы поговорим немножечко попозже, не сегодня, в другой раз. Я хотел бы сейчас остановиться на общей группе. Кто были эти люди, которых избрал Иисус Христос стать началом церкви? Первое, что бросается в глаза, это были обычные люди. Самые простые люди. Вы знаете, они не обладали каким-то особым статусом. Никто из этих 12 человек не обладал особым положением, чтобы его имя было известно. Они были самые обычные, самые простые люди, о которых когда-то апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам. Посмотрите, мы уже читали эти стихи сегодня с 26 стиха. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Это первое, что нужно знать. Когда Иисус Христос ищет поклонников, когда Иисус Христос ищет учеников, Он не ищет людей, которые что-то из себя представляют, которые что-то значат. Апостол говорит, посмотрите, немного сильных, немного благородных. Почему? Он говорит, для того, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Иисусу Христу нужны были тогда и нужны сегодня, дорогие друзья, люди, которые не будут хвалиться собой, которые не будут хвалиться своими достоинствами, которые не будут хвалиться своим благородным происхождением, которые не будут хвалиться своим влиянием, своей известностью, своими возможностями какими-то. Это Богу не нужно. Он избирает таких людей, которые будут хвалиться им. Почему? Потому что только им и можно хвалиться. Потому что все человеческое – это абсолютный мусор. И поэтому Бог так делает. Поэтому Иисус Христос, заметьте, Он не избрал ни одного человека из тогдашнего парламента. Он не избрал ни одного человека из Синедриона. Были в Синедрионе хорошие люди? Может быть. Во всяком случае, мы встречаем Никодима, который интересовался. Мы встречаем Иосифа Аримафейского, который тоже как-то был тайным даже учеником. Иисус Христос не выбрал политиков, не выбрал богатых людей. Иисус Христос выбрал простых, абсолютно ничего не значащих, средних людей. Для чего? Для того, чтобы наполнить их своим смыслом, сделать самое большое дело, которое когда-либо делалось на земле. Несколько качеств этих обычных людей. Во-первых, ученики были небогатыми людьми. Одна история демонстрирует это очень хорошо. Когда-то в 17 главе Евангелия от Матфея описан этот случай. Иисус Христос вместе с учениками был в храме. И подошли сборщики налогов на храм. Это те, кто собирает налог для того, чтобы поддерживать храм. Это один из налогов, многочисленных налогов, которые существовали тогда. Прошли сборщики налогов. И они говорили Петру, послушайте, когда же пришли они в Капернаум, в синагоге, точнее, это было, подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». Когда вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины и подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему с посторонних. Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнять их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у нее рот, найдешь статир, и возьми его, и отдай им за меня и за себя». То есть, по всей видимости, у учеников не было так много денег, чтобы можно было просто так, не считая, взять и отдать эти две дидрахмы. Иисус Христос организовал специальную операцию. Когда-то много-много времени до этого момента кто-то потерял этот статир. Эта рыбка почему-то его проглотила. Эта рыбка в нужное время приплыла туда, где Петр закинул удочку. Заметьте, у Иисуса Христа свои банки, у него свои сокровища, вернее, свои места, где хранится. Он знает, каким образом потянуть какую ниточку для того, чтобы обеспечить все эти нужды. То есть он очень просто решает. У него нет такой задачи. Знаешь что, Петр, знаешь что, пойди к Иосифу Аримафейскому. Он к нам расположен, но попроси у него. Пусть он даст там, ну, немножко, и на следующий раз, чтобы еще хватило заплатить. Абсолютно нет, у него другая философия. Ему не нужны эти деньги. Ему абсолютно, он независим от этих вещей, поэтому он позвал учеников очень простых. Большинство из них были, как мы уже говорили, рыбаками. Это была одна из наименее оплачиваемых профессий, люди, которые перебивались с хлеба на воды, чтобы прожить. Второе. Ученики не имели влияния в обществе. Как я уже говорил, они не были политиками, они не были знаменитостями, они не были известными. Сегодня, вы знаете, как только человек стал знаменит, вокруг него очень-очень много внимания, и иногда возникает такое ощущение, что человек знаменит только тем, что он знаменит. Не особо там что-то у него и ценного, но раздувается папарацци и все вот эти прочие люди, которые журналисты, которые им нужны какие-то факты для того, чтобы кормить толпу. Все это приобретает огромное влияние. 1 Коринфянам 1 глава с 27 стиха. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Когда-то в 50-е годы один евангелист известный составил список 50 наиболее влиятельных людей мира. Он сказал: если мы обратим эти 50 человек, мир наш. Давайте сосредоточим все наше внимание на то, чтобы обратить эти 50 влиятельных людей, и тогда мы сможем распространить влияние Иисуса Христа, влияние церкви. Знаете, по всей видимости, логика этого евангелиста была достаточно далеко от логики Иисуса Христа. Он ни одного влиятельного не взял. Ни одного знаменитого, ни одного человека, у которого было бы что-то свое, чтобы он убедил людей следовать за Иисусом Христом. Ученики не были учеными. Они не были философами, мудрецами. Знаете, тогда были последователи разных ученых. Тогда были различные школы. Тогда были специалисты, книжники, которые изучали. Они знали все тонкости закона. Это совсем недалеко от Афин. Это Греция, это, знаете, центр мудрости. То есть в те времена были люди мудрые, были люди, которые могли теоретизировать очень много. Иисус Христос никого из них не взял. Деяния 4 глава 13 стих сказано о Петре и Иоанне. Фарисеи, Синедрион, вернее, когда они с ними говорили, они заметили некоторые вещи. 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, потому что узнавали их, что они были с Иисусом». Вот это уже после восхищения Христа, после вознесения Христа, после Дня Пятидесятницы. Они не написали научных трудов. Они не отличались особой образованностью, они не имели научных степеней, они не могли поставить после своей фамилии Яков Заведеев PhD или еще что-нибудь. Абсолютно нет. Им это просто не нужно было. Иисус Христос не докторов в науке искал. Он искал сосуды, которые Он мог бы наполнить, через которую он мог бы делать свое дело. Ученики даже не были особо талантливыми. Это еще один интересный момент. Вот как часто мы думаем, вот этому человеку бы стать верующим, вот какой специалист, какой голос, какой организатор, какой специалист в какой-то сфере. Заметьте, у Иисуса Христа другая логика. Он совершенно не интересовался этими вещами. Смотрите, посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Ученики были людьми средних способностей. Средних данных, у них не было чего-то такого сверхвысокого. Один только из апостолов, поздний апостол, апостол Павел, был знаменитым. Он был из благородного рода, он был образованным, получил лучшее образование того времени. Он имел очень много, так скажем, за своей спиной. Но знаете, для чего? Для того, чтобы сказать, все, что у меня было преимуществом, я почел тщетою. Ему это не понадобилось. Тогда, когда человек имеет дело с Иисусом Христом, он должен сложить свои доспехи. И не просто сложить. Он должен признать их абсолютно недееспособными, абсолютно не имеющими никакого значения, никакой роли перед Богом. Хвалящийся, хвались Господом. Это были обычные люди. Но самое последнее, наверное, знаете, люди соглашаются и говорят, хорошо, ладно, они не были богатыми, ладно, деньги – это зло, сребролюбие – это зло. Они не были политиками, да, политика – это хитросплетенное лукавство. Правильно, что они не были политиками. Дальше, они не были там известными, влиятельными, они не были учеными, да, можно найти все это, не были особо талантливыми. Но посмотри, последнее, они не были безгрешными. Когда люди говорят об апостолах, они представляют какой-то особый статус, это особые святые. Это люди, которые приближенные к Господу Иисусу Христу. Это те, которые должны бы быть в нашем сознании, ну почти что. Ну, так как они люди, ну да, чуть-чуть они греховные были. Но они должны быть где-то совсем-совсем близко на лестнице святости. Оказывается, в самом деле, эти ученики очень много в своей жизни делали вещей, которые говорили об их несовершенстве. Одну из них я сейчас вам прочитаю. Евангелие от Матфея, 16 глава, говорит о том, как Петр, этот очень такой активный, ревностный апостол Иисуса Христа, воспринял слово своего учителя о том, что Христос будет распят. Послушайтесь, 21 стиха. «С того времени начал Иисус открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, заметьте, Петр спокойненько это делает, он уже научился, он уже не делает это при всех, он отозвал его, и так, как с видом такого советника, приближенного к президенту, говорит, Господи, не следует тебе этого делать. Слушайте, он говорит, начал прикословить ему, говорит, будь милостив к себе, Господи. Это человек, который проявляет инициативу, это человек, который творческий, это человек, который предлагает. И знаете, что он получил в ответ? Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Вот и советник. И еще много у Петра было подобных ситуаций. Еще много было историй. Петр отрекся от Христа. Это апостол. Это тот, кто, Христос говорит, ты Петр, камень, и на сим камне я создам церковь, врата ада не одолеют ее. Это тот, кто играл ключевую роль в этом основании, это точно. Фома сомневался в его воскресении. Иоанн и Иаков спорили с другими учениками, кто будет первый в Царстве Небесном, помните, да? Они, кстати, были названы сыны Громовы. Знаете почему? Потому что однажды, когда они зашли в деревню, проходили в деревне Самарянской, и в этой деревне их не приняли, они говорят Иисусу Христу, хочешь, сейчас огонь с неба сведем. Они уже пробовали там чудеса творить, Христос дал им силу. И они сразу здесь тут как тут, готовы применить небесную силу. Сейчас их сотрем с лица земли. Это апостолы, это 12 апостолов, вот эти с ореолами, которых рисуют. Они были обычными людьми. Они ошибались. Они росли. Они каялись. Они приходили ко Христу снова, как Петр, который пришел после того, когда Христос воскрес. Говорит: Господи, ты все знаешь. В конце концов, все ученики разбежались, когда в Гефсимании Христос был арестован. Все, абсолютно все. Почему Христос избрал именно таких людей? Что у них было, что их отличало от других? Что заинтересовало Христа в этих людях? Что было ценного, почему Он посчитал, что эти люди должны заложить основание церкви? Что они действительно должны сыграть эту ключевую, важнейшую роль для того, чтобы быть телом Иисуса Христа? Есть несколько очень важных элементов в их характере. Я хотел бы вместе с вами посмотреть. Во-первых, это были обычные, но посвященные Богу люди. Они следовали Христу. Знаете, Иисус Христос выбирал себе учеников для того, чтобы они были с Ним. Очень важное обстоятельство. Давайте еще раз 3 главу Евангелия от Марка с 13 стиха прочитаем. 13 и 14. Посмотрите, для чего Христос избрал учеников. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12. Для чего? Чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь. Итак, первое, что ищет Иисус Христос среди обычных людей, которые готовы сложить все свои заслуги, готовы отложить их. Что первое ищет Иисус Христос? Он ищет готовности быть с Ним. Некоторые люди думают, что быть христианином – это значит быть готовым петь в хоре, там что-то делать, какие-то активности религиозные устраивать. Не об этом идет речь. Речь идет о том, проводите ли вы время со Христом? Пришли ли вы ко Христу, чтобы быть с Ним? Цените ли вы общение, ваше личное общение с Иисусом Христом? Нужен ли Он вам для того, чтобы быть с Ним? Христос призвал учеников, чтобы были с Ним. Не для того, чтобы митинговали. Не для того, чтобы пришли и сказали: ну так, Господи, что здесь организовать? Людей рассадить? Лодку подставить? Абсолютно нет. Иисус Христос ищет людей, чтобы они были с Ним, чтобы общение было с Ним. Вы знаете, апостолы знали это хорошо. И тогда, когда они проповедовали людям, они передавали вот это самое главное. Послушайте, первое послание Иоанна, первая глава, где Иоанн говорит о том, что значит быть со Христом. Послушайте, о том, что было от начала. Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. О том, что мы слышали и видели, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Совершенна ли ваша радость сегодня? Если нет, может быть, вы, придя к Иисусу Христу, так и не стали настоящим учеником. Может быть, вы никогда не начали с того, чтобы иметь общение с Ним. И Он пишет и говорит: я хочу вам передать что-то самое ценное. Я хочу вам передать это благословение, это богатство быть с Ним. Это богатство, которое не подвластно никаким внешним факторам. Независимо от того, сколько у вас денег, независимо от того, какие обстоятельства вокруг вас, вас любят или ненавидят, у вас хорошее здоровье или нет его, если вы пришли ко Христу, чтобы быть с Ним, вы будете иметь эту радость и будете иметь это благословение. Это те люди, которым хорошо со Христом. Это люди, которые знают лично Его. Это те люди, которые доверяют Ему. Это те люди, которые ищут возможности быть с Ним. Это те люди, которые с Ним преодолевают трудности. Это те люди, которые от Него получают радость и им живут. Вы знаете, когда фарисеи в очередной раз попросили у Иисуса Христа доказательств, что Он является Мессией, Христос сравнил их со своими учениками. Он говорит: вы знаете, я одинаков везде. Вот есть одни люди, ученики, и есть вы. Этим хватает доказательств, вам не хватает. И Он объясняет, почему им не хватает доказательств. Потому что вот эти люди, они не следуют Христу, не имеют общения с Ним. Они имеют совершенно другую природу. Ученики, они избираются для того, чтобы быть с Ним. 10 глава Евангелия Иоанна. Тут обступили Его иудеи и говорили Ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые Я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите. Вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам». И дальше Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и идут, Я знаю их, и они идут за Мною». То есть овцы Иисуса Христа – это те, которые хотят быть с Ним. Это те, которые идут за Ним, это тем, которым нужно общение, которые не оставляют своего пастыря, которые пребывают с Ним. И Он так и объясняет. Он говорит: причина, почему вы не настоящие ученики, вы не имеете со Мной общения, вы не следуете за Мной. Вторая причина, почему Иисус Христос избрал учеников, или в чем выражалась посвященность этих людей, они высоко чтили Слово Иисуса Христа. Они не только следовали за Ним, не только были с Ним, они очень высоко чтили Его Слово. Это важный признак настоящих учеников. Посмотрите, Иоанна 6 глава, 67 стих. «Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Вот почему они были ученики Христа. Вот почему они следовали за Христом, потому что они дорожили Словом. Они поняли ценность Слова. Они жили не программами, они жили не популярностью. Вы знаете, эта толпа в 6 главе Евангелия Иоанна описана, как толпа пришла ко Христу в очередной раз попросить у Него хлеба. Он вместо того, чтобы накормить их, Он стал им говорить: «Вам нужно научиться жить Мной. Вам нужно верою вкушать Меня», так Он говорил им. Он объяснял им, как это делать. Эта толпа мало-помалу стала рассеиваться. Почему? Потому что хлеба больше не дают. Потихоньку-потихоньку это так стало, что даже 70 учеников, они перестали понимать, о чем идет речь, и тоже ушли. И остались 12. Иисус Христос обращается к этим 12 и говорит: смотрите, уже не популярно. Смотрите, уже не следует. Может, и вы уйдете? Они говорят: не уйдем. Почему? Потому что Слово здесь есть. Глаголы вечной жизни, потому что здесь нас кормят, потому что наша душа не может жить без Слова. Вот в чем признак настоящего ученика. 118-й псалом, 103-й стих описывает вот это состояние, как для учеников Иисуса Христа Слово, как насущный хлеб, наслаждение или фундамент жизни. Посмотрите: «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим, повелениями Твоими я вразумлен, поэтому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет в стезе моей». В другом месте Иисус Христос говорил о тесте или экзамене, проверка, которая проверяет, настоящий ученик или не настоящий. 8 глава Евангелия Иоанна. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, вот тогда вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть сам Иисус Христос говорит: мы сейчас проверим. Они последовали за Христом, они говорят: мы ученики Твои. Он говорит: окей, that's fine. Мы посмотрим, как вы будете жить, или кто вы. И посмотрим, если вам интересно Слово, если вы пребываете в Слове, если вы следуете за Мной, потому что вы жаждете Слова, тогда вы истинные Мои ученики. Если по другим причинам – нет. И Он дальше, кстати, там и сказал им, когда этот диалог развивался дальше, Он говорит: нет, вы не сыны Авраама, ваш отец – дьявол. Почитайте там в конце этой главы. Он завершает этот свой диалог с этими людьми. Итак, настоящие ученики, они следуют за Христом, они высоко чтут Слово Христа, они признают Его авторитетность, Его силу, Его могущество. Они принимают эти слова. Они не только высоко чтут, они принимают их сердцем. 13 глава Евангелия от Матфея. Иисус Христос объясняет разницу, опять-таки, между учениками и теми людьми, которые имели закон, фарисеи и книжники, читали его много. Но Он говорит, есть одна проблема у этих людей. Послушайте. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот где трагедия, друзья. Вот это трагедия религиозников, которые религиозны, которые наполнены, они знают тексты Писания, они у них через верх лезут. Но сердце огрубело. Они не слышат это сердце. Они для кого угодно, для тебя, для тещи, для тестя, для служителей, для президентов, для всех. Свои только уши сомкнуты. Свое сердце не сокрушено. Свое сердце не принимает этого слова. Так как камень, достаньте его из океана, он мокрый абсолютно, раскалите его, он абсолютно сухой внутри. Вот так многие люди погружены в море религии, но они абсолютно не приняли в себя, не приняли для себя. Я каждый раз об этом говорю, друзья. Вся ценность того, что здесь происходит, только в том, насколько вы лично сегодня сокрушитесь перед Богом. Насколько вы сегодня размягчите эту землю, почву своего сердца. Насколько вы лично сегодня примете слово. Ученики принимали. Вот почему Христос именно этих простых людей сделал основанием своей церкви. Вот чем отличаются ученики, настоящие ученики Иисуса Христа. Знаете, они отличались тем, что они учились. Часто они делали вещи, которые неправильные были. Одну ситуацию вам приведу. Это ситуация с омовением ног Петра. Вы помните, в 13 главе Евангелия Иоанна рассказано о последней вечере, когда собрались ученики с Иисусом Христом и совершали пасхальную вечерю последний раз. И тогда не нашлось никого смиренного достаточно, чтобы омыть ноги. Тогда был такой обычай, это обязательно должно было быть сделано перед тем, как вкушали пищу, потому что они лежали все на ковре вокруг этой трапезы, им это было не гигиенично. И обычно был в доме слуга, который всем входящим умывал ноги. Ну, так получилось, что эта квартира или это место, в котором они проводили эту вечер, оно было арендовано, там не было хозяина. Когда они все пришли, я думаю, что они, скорее всего, так переглядывались, наверное, друг на друга и думали, кто же сделает это. Христос, в конце концов, берет, припоясался полотенцем, взял тазик, стал умывать ноги. И послушайте, какой диалог получился с Петром. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать ноги моим?» Ему стыдно стало. И он говорит дальше. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Тогда Петр говорит: «Господи, не только ноги, но и руки и голову». Иисус говорит: «А мытому нужно только ноги омыть». Заметьте, вот эта контрастность наша человеческая. То он говорит: «Вообще не умоешь», а теперь говорит: «Всего умываю». Он говорит: «Нет, я сделаю столько, сколько нужно». И заметьте, Иисус Христос говорит ему: «А мытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Вот это ученик, это Петр, это этот знаменитый Петр. Он учится. Он слушает Иисуса Христа. У него свои были какие-то эти будоражащие его сознание идеи. В конце концов, он принимает слово Христа. Принимает и смиряется, позволяет Иисусу Христу сделать то, что он должен был сделать. Последнее качество, которое я хотел отметить, качество учеников, они были верны Иисусу Христу. Да, мы говорили о том, что они обращались к своим прежним занятиям, они убежали из Гефсиманского сада, Петр предал Иисуса Христа, отрекся от Христа. Но несмотря на все это, несмотря на их слабости человеческие, это были те люди, которые без Христа не могли жить. Которые все равно приходили к Нему. Которые все равно искали Его. Они знали, что их жизни без Христа нет. Кстати, каждый из них отдал жизнь свою за Христа. Единственный апостол Иоанн, который не был казнен, он провел долгие годы на острове Патмос и был, в общем-то, освобожден, когда уже был очень и очень старым человеком. Они все были верны Иисусу Христу до конца. История говорит о том, что Фома проповедовал где-то в Индии, что Андрей проповедовал где-то на северном побережье Черного моря и так далее. То есть многие разные апостолы пошли далеко, неся эту весть евангельскую. Они были верными. Евангелие Иоанна, 21 глава, 17 стиха, описывается диалог, который имел место между Иисусом Христом и Петром после отречения Петра. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, когда в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказал ему сие, говорит ему: «Иди за мною». Вот это обычная жизнь обычных учеников, ошибающихся, поднимающихся и опять ищущих учителя. Тех, которым стыдно иногда посмотреть в глаза учителю, но которые говорят: «Ты знаешь, что я тебя люблю. Ты знаешь, что я проявил слабость. Ты знаешь, что я проявил свою непродуманную ревность. Но я не могу без тебя жить». Иисус Христос говорит ему: «Паси овец моих. Придет то время, когда ты жизнь отдашь за меня». Что в действительности и произошло. Итак, качество настоящих учеников. Первый блок – это посвященность Иисусу Христу. Кроме того, что они обычные люди. Несколько, четыре конкретных принципа, которые я хотел бы, чтобы вы запомнили для себя. Это пребывание с Ним или следование за Христом. Второе – это признание авторитетности Его Слова. Третье – это практическое принятие Его Слова и подчинение себя Слову. И четвертое – это преданность Христу. Последнее, что хотелось отметить о учениках сегодня. Они были не только посвященные Богу люди, они были подчиненные, практически подчиненные Богу. Что это значит? Это значит, что Иисус Христос взял этих людей, наполнил их собой, наполнил их своими целями и через них осуществил свое дело. Вот что значит быть учеником Иисуса Христа. Это не значит быть суперумным, это не значит быть супервлиятельным, это не значит иметь какое-то особое свое достоинство, но это значит, чтобы видеть достоинство в Иисусе Христе, которому мы позволяем наполнить нас, когда мы подчиняем себя Его целям и осуществляем Его задачи здесь на земле. 2 Коринфянам, 4 глава, апостол Павел говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, дабы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Заметьте, какие важные слова. Он говорит, что «я прекрасно понимаю огромную славу того, что Бог дал мне. И когда я смотрю на эту славу и смотрю на себя, я вижу глиняный сосуд. И вижу этот абсолютно неблагородный, абсолютно простой сосуд. Я понимаю свое недостоинство. Я понимаю то, что действительно это только Божья милость, потому что Он использует нас». Христос продемонстрировал действенность Небесного Царства или силы Небесного Царства через самых простых людей. Мы уже читали 1 Коринфянам, 2 глава. Апостол пишет о себе: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Пророк Захария в 4 главе говорит те же самые слова. Посмотрите, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Знаете, почему это так? Божье дело на земле не может быть осуществлено человеческими силами. Не может быть. Вы можете уговорить человека принять вашу идеологию? Можете. Вы можете заставить людей? Вот сейчас идут там различные дебаты. Создать политический климат такой, чтобы заставить людей быть более благородными. Может быть. Может быть, так и можно научить людей более высокой морали. Но христианами их сделать нельзя посредством политических рычагов. Просто нельзя. Потому что верующим человек становится только при воздействии Духа Святого на сердце человека. Рождение свыше – это духовный процесс. Освящение – это духовный процесс. Распространение влияния Царствия Небесного – это духовный процесс. Поэтому все, что мы можем сделать, это мы можем просто предоставить себя, какие мы есть, простые, те, кто мы есть в действительности, и сказать: Господи, сделай из меня того, кого ты хочешь сделать. Используй меня, Господи. Используй меня в моей семье. Используй меня там, где я работаю. Наполни меня своей волей, своим смыслом. Помоги мне действительно стать инструментом в твоих руках. Это самое счастливое положение, которое может быть у человека. Самое большое. Стать инструментом в Божьих руках, стать подчиненным Ему, искать Его волю, практически подчиняться этой воле, осуществлять ее день за днем в своей практической жизни, в которой вы живете. Что нужно для того, чтобы Бог наполнял нас собой и делал через нас свое дело? Я хотел бы посмотреть еще раз на этот текст из 2 Коринфянам. Во-первых, откажитесь от утверждения себя. 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Это большая проблема для христиан, друзья. Мы вроде бы проповедуем Христа, но на всякий случай, чтобы и нас заметили, чтобы и по-моему было. Для апостола это был очень важный фактор. Он говорит: мы не себя проповедуем, мы не утверждаем здесь нашу нацию, мы не утверждаем здесь нашу традицию. Мы не утверждаем здесь наше влияние, мы не утверждаем здесь наши какие-то идеи или идеологию. Нет. Это очень важный фактор. Если вы хотите быть инструментом в руках Иисуса Христа, откажитесь от себя, от своего. Откажитесь от того, чтобы было по-вашему. Отдайте себя в распоряжение Ему, склонитесь, смиритесь перед Ним. Это первое важное качество, условие. Второе, подчините себя господству Иисуса Христа. Он говорит: ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши. Это второй шаг. Мы все боремся за независимость. Мы все хотим, чтобы было, в общем-то, поменьше условий в нашей жизни. Мы хотим, чтобы мы не зависели от людей, которые окружают нас. А апостол говорит по-другому. Он говорит: я ваш раб. Я от вас зависим. Почему? Потому что мой Господин Иисус Христос пришел и стал рабом здесь на земле. Это совершенно перевернутое мышление. Вот почему эти обычные люди, апостолы, перевернули мир. Стали самыми влиятельными людьми на земле, потому что они отказались от человеческих инструментов влияния и предоставили себя Богу, Его инструментом, ставшим Его инструментом влияния. Возрастайте в познании славы Божией в Иисусе Христе. Это вообще чудесный такой элемент здесь в этом тексте. Посмотрите еще раз. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией. Вы посмотрите, как заряжено это каждое слово. Это вся философия жизни. Это все здесь. Он говорит: почему я такой? Я вам скажу сейчас. Потому что сердце мое было открыто однажды Богом, и я увидел Божью славу. Я увидел то, ради чего я от всего отказался. Ради чего все мое образование, мои способности, таланты, мое хорошее там, прошлое, благородство, все это буквально померкло. Почему? Потому что Он просветил меня познанием славы Божией. Если вы хотите быть инструментом в руках Иисуса Христа, вы лично ищите того, чтобы познавать Божью славу.